Глава 29. Праздник птиц. Проснувшись и обнаружив, что проклятые кости по-прежнему тут как тут, Мэтт попытался уснуть снова. Вдруг они перестанут вертеться. Но добился лишь того, что настроение испортилось окончательно. Как будто у него и так забот мало. Он прогнал Нерима, оделся сам, доел оставшийся с вечера хлеб и сыр и отправился взглянуть на Олвера. Мальчишка то метался по комнате, торопливо натягивая одежду, чтобы поскорее вырваться из дому, то замирал, как истукан, с сапогом или рубашкой в руке, обрушивая на Мэтта вопрос за вопросом, на который тот отвечал почти машинально, думая о своем. Да, он знает, что к северу от города в небесном круге сегодня будут скачки, но они туда не пойдут. Да, возможно, они заглянут в зверинец. Да, Мэтт купит ему на праздник маску с перьями. Если он, Олвер, когда-нибудь все-таки оденется. Тут мальчишка, наконец, зашевелился. Проклятые кости не выходили у Мэтта из головы. Почему они снова ожили? Он ведь так и не сумел сообразить, почему они кружились тогда. Одевшись, Олвер зашагал вслед за Мэттом в гостиную, продолжая бубнить свои вопросы. Мэтт слушал вполуха. Переступив порог гостиной, Мэтт остановился как вкопанный, и мальчишка налетел на него сзади. Тайлин положила на стол книгу, которую Олвер читал прошлым вечером. «Ваше Величество!» Взор Мэтта метнулся к двери, которую он запер на ночь. Она была широко распахнута. «Вот это сюрприз!» Мэтт вытащил Олвера из-за спины и поставил перед собой, точнее, между собой и насмешливо улыбавшейся женщиной. Ну, может, и не насмешливо, но ему так казалось. Во всяком случае, Тайлин выглядела вполне довольной собой. «Мы с Олвером собираемся на прогулку, посмотреть праздник и бродячий зверинец. Он хочет, чтобы я купил ему маску с перьями». Закрыв рот и перестав бормотать первое, что приходило на ум, Мэтт начал продвигаться к двери с мальчиком в качестве прикрытия. «Да», — промолвила Тайлин, поглядывая на Мэтта сквозь полуопущенные ресницы. Она не сделала ни одного движения, чтобы помешать ему, но ее улыбка стала еще шире, будто она ждала, когда он сам угодит в ловушку. «Ему нужен спутник. Незачем ему бегать с уличными мальчишками, к чему, как я слышала, он очень склонен. А парнишки много чего болтают. Риселле!» В дверях тут же появилась женщина. При виде ее Мэтт вздрогнул. Причудливая маска в обрамлении голубых и золотых перьев прикрывала лицо Риселле. Но перья, из которых состоял остальной ее наряд, почти ничего не прикрывали. Мэтт еще никогда не видел такой сногсшибательной груди. «Олвер», — сказала Риселле, опускаясь перед мальчиком на колени, — «хочешь пойти на праздник со мной?» Она показала ему маску, напоминающую красно-зеленого ястреба, точно такого размера, какой требовался мальчику. Прежде чем Мэтт успел открыть рот, Олвер вырвался и бросился к Риселле. «Да, конечно, очень хочу, спасибо». «Олвер!» Эта неблагодарная маленькая дрянь рассмеялся, а Риселле надела на него ястребиную маску и прижала мальчишку к груди. И они удалились рука об руку, оставив Мэтта с открытым от изумления ртом. Однако он сразу пришел в себя, когда Тайлен сказала: «Тебе повезло, что я не ревнива, мой сладкий». Она достала из-за серебряного с золотом пояса два длинных железных ключа, совершенно одинаковых, и помахала обоими. Люди обычно держат ключи в особых ларчиках около двери. И именно там Мэтт и оставлял его. Никому и в голову не придет, что может существовать второй такой же. Один ключ отправился обратно за пояс, второй Тайлин вставила в замок, повернула с громким щелчком и присоединила к первому. «А теперь, ягненочек», — улыбнулась она. Это было уж чересчур. Она гонялась за ним, пыталась уморить голодом, а теперь заперлась с ним наедине, точно неизвестно кто. «Ягненочек». Проклятые кости продолжали прыгать у Мэтта в голове. Кроме того, его ожидало важное дело, не терпящее отлагательства. Кости до сих пор как будто не указывали, что он найдет то, что ищет, но... Сделав два больших шага, Мэтт оказался около Тайлин, схватил ее за руку и потянулся за пояс к ключам. «Проклятие, у меня нет времени для...» У Мэтта перехватило дыхание, когда кинжал уткнулся прямо ему под подбородок, заставив его вытянуться на цыпочках. «Убери руку», — холодно проговорила Тайлин. Мэтт не мог наклонить голову, но все-таки ухитрился взглянуть вниз на ее лицо. Теперь она не улыбалась. Он осторожно отпустил ее руку. Давление кинжала, однако, не ослабело. Тайлин покачала головой. «Тсс! Тсс! Я делала скидку на то, что ты чужестранец, гусенок. Но, коли не хочешь играть по моим правилам...» «Опусти руки, пошевеливайся». Острием кинжала она указала Мэтту направление. Он попятился на цыпочках, боясь, что Тайлин ненароком полоснет его по шее. «Что вы задумали?» — выдавил из себя Мэтт сквозь стиснутые зубы. Вытянутая шея придавала голосу напряженное звучание, и не только шея. «А?» «Можно схватить ее за запястье. Руки у Мэтта свободны. Если действовать быстро, чего вы хотите?» «Как он может действовать быстро, если нож приставлен к самому его горлу?» «Да, это вопрос. Интересно, что она задумала. Если хочет убить его, то он только облегчит ей задачу, толкнув ее под руку. Кинжал войдет прямо ему в мозг. «Отвечайте!» В голосе Мэтта не чувствовалось паники. Он не паниковал. «Ваше Величество! Тайлин!» Ну, может, он все же слегка поддался панике, раз назвал ее по имени. Веб-удар можно любую женщину назвать утеночком, пышечкой или как угодно в этом роде, и она лишь засмеется в ответ. Но обратиться к ней по имени до того, как она позволит, означало вызвать такой гнев, будто ее ущипнули на улице. Разрешение называть по имени не всегда давалось и после нескольких поцелуев. Тайлин не отвечала, и Мэтт продолжал пятиться, пока не наткнулся спиной на что-то и не остановился. Кинжал не сдвинулся ни на волос, не позволяя повернуть голову. Но взгляд Мэтта, до этого прикованный к лицу Тайлин, метнулся в сторону. Они находились в спальне, и резной красный столбик кровати упирался Мэтту между лопаток. Зачем она привела его сюда? Лицо Мэтта побагровело, сделавшись такого же цвета, как этот столбик. Нет, не собирается же она... Это неприлично. Это невозможно. Это невозможно, промямлил Мэтт, и его голос зазвучал почти придушенно. У него, несомненно, имелись для этого все основания. «Смотри и учись, мой котеночек», — сказала Тайлин, отводя брачный кинжал от его горла. Позже, значительно позже, Мэтт раздраженно натянул простыню до груди, шелковую простыню. Налисин оказался прав. Королева Алтеры счастливо мурлыкала, сидя на краю постели, и, заведя руки за спину, застегивала пуговицы на платье. На Мэтте были лишь медальон с лисьей головой на шнурке, хорошо хоть он остался, и черный шарф, повязанный вокруг шеи. Подумать только. Эта проклятая женщина назвала Мэтта подарком себе, а шарф — ленточкой к нему. Мэтт перекатился на край кровати, взял с маленького столика свою отделанную серебром трубку и мешочек с табаком и прикурил с помощью золоченых щипцов и уголька, который достал из золоченой чаши с песком. После чего, сложив руки, принялся, нахмурясь, яростно выдыхать клубы дыма. «Тише, тише, утеночек, и не смотри так сердито!» Тайлин выдернула кинжал из столбика кровати, куда он был воткнут рядом с ее брачным ножом, проверила острие и только после этого вложила оружие в ножны. «В чем дело? Не станешь же ты отрицать, что и сам получил не меньше удовольствия, чем я. А что до меня?» Она очень довольно рассмеялась и спрятала в ножны брачный кинжал. «Если это одна из особенностей Таверина, ты, наверное, очень популярен». «Чушь какая-то!» Мэтт вспыхнул и выдернул изо рта чубук, который до этого стискивал зубами. «Все не так должно быть. Получается, это на меня охотились?» Изумление в ее глазах, несомненно, было отражением его собственного. «Будь Тайлин, служанка из таверны, которая улыбалась всем направо и налево, Мэтт, может, и приударил бы за ней. Ну, если бы у этой служанки не было сына, который обожает протыкать дырки в людях. Но в таком случае охотился бы он...» Прежде ему даже в голову не приходило, что все может быть наоборот. Тайлин засмеялась, покачивая головой. «Ох, голубок, у меня совсем из головы вылетело. Ты сейчас веб-удар. В гостиной я оставила маленький подарочек для тебя». Она похлопала его по прикрытой простыней ноге. «Поешь сегодня как следует. Тебе еще понадобятся силы». Мэтт закрыл глаза рукой и изо всех сил попытался сдержать слезы. Когда он открыл глаза, Тайлин уже исчезла. Выбравшись из постели, Мэтт завернулся в простыню. Он почему-то испытывал неловкость, расхаживая нагишом. Кто знает, эта проклятая женщина способна даже из шкафа выскочить. Его одежда валялась на полу. К чему возиться со шнурками? Угрюмо подумал Мэтт, если можно просто взять и срезать с человека одежду. Хорошо, хоть она не искромсала это к его красную куртку. Похоже, Тайлин испытывала особое удовольствие, очищая его ножом от одежды, точно луковицу от шелухи. Затаив дыхание, Мэтт открыл высокий красный с позолотой шкаф. Тайлин там не обнаружилась. Выбор одежды у Мэтта был небогат. Большинство его курток Нерим забрал почистить или заштопать. Быстро одеваясь, Мэтт выбрал простую куртку из плотного шелка цвета темной бронзы и запихнул искромсанную в клочья одежду как можно дальше под кровать, чтобы Нерим не увидел. Или еще кто-нибудь. Слишком многие уже в курсе происходящего между ним и Тайлин. Однако об этом пока не знал никто. В гостиной Мэтт поднял крышку, стоявшей за дверью лакированной шкатулки, и со вздохом выронил ее из рук. Конечно, он и не надеялся, что Тайлин положила туда ключ. Мэтт прислонился к двери. К незапертой двери. «О, свет, что же делать? Вернуться в гостиницу? Но почему тогда кости остановились? Чтоб им сгореть?» Мэтт вполне допускал, что Тайлин способна подкупить госпожу Аннон, Энит или хозяйку любой гостиницы, куда бы он ни сбежал. И он вполне допускал, что Найниф и Илэйн воспримут его уход как нарушение договора и заявят, что в таком случае им тоже ни к чему держать свои обещания. Ох уж эти женщины! Сгори они все! На одном из столов лежало что-то аккуратно завернутое в зеленую бумагу. В свертке оказались черно-золотая орлиная маска и куртка, украшенная перьями тех же тонов. Еще Мэтт обнаружил там красный шелковый кошель с 20 золотыми кронами и пахнущей цветами запиской. «Я хотела купить тебе серьгу, поросеночек, но заметила, что уши у тебя не проколоты. Купи себе сам что-нибудь приятное». Мэтт снова еле сдержал слезы. Он всегда дарил женщинам подарки. Мир перевернулся вверх тормашками. Поросеночек. О, свет! Однако он все-таки взял маску. Тайлин должна ему гораздо больше, учитывая, что из всей его одежды уцелела лишь куртка. Когда Мэтт наконец спустился в маленький затененный дворик, где они встречались каждое утро около крошечного круглого бассейна, в котором плавали листья лилий и плескались белые рыбки с яркими пятнами на боках, то обнаружил там Налисина и Бергитте, тоже принарядившихся к празднику птиц. Тайринец удовлетворился простой зеленой маской, а маску Бергитте, всю в желтых и красных перьях, венчал хохолок. Золотистые волосы с прикрепленными к ним перьями свободно спадали на плечи. Полупрозрачное платье с широким желтым поясом было густо усыпано желтыми и красными перьями. Бергитта не выглядела полностью обнаженной, как Риселли. И все-таки сквозь платье нет-нет, да и проглядывало тело. Особенно при движении. Мэтту никогда даже в голову не приходило, что Бергитте, как всякая другая женщина, может носить платье. «Иногда даже забавно, если на тебя обращают внимание», — сказала она, ткнув Мэтта кулаком под ребра, когда он выразил свое восхищение. Усмешка, предназначенная Налисину, намекала на его любимую забаву — щипать молоденьких служанок за мягкие места. Танцовщицы с перьями, конечно, прикрыты поменьше, но вряд ли это платье стеснит мои движения. Да из чего бы нам особо дергаться на этом берегу? Кости оглушительно грохотали у Мэтта в голове. «Что тебя задержало?» — продолжала Бергитте. «Прежде ты не заставлял нас ждать. Наверное, веселился с хорошенькой девушкой, а?» Мэтт от всей души надеялся, что не покраснел. Он никак не мог сообразить, что сказать в свое оправдание. Но как раз в этот момент во двор ввалилось с полдюжины мужчин в украшенных перьями куртках, все с узкими мечами на бедрах. Все, кроме одного, в вычурных масках с яркими хохолками и клювами, изображающих невиданных птиц. Исключение представлял Беслан. Он вертел свою маску в руках, держа ее за тесемки. «Кровь и проклятый пепел! Он-то что здесь делает? Беслан?» Налисин сложил руки на эфесе меча и недоверчиво покачал головой. «Ну, сгори моя душа!» Он заявил, что собирается весь праздник провести с тобой. «Якобы ты ему это пообещал», — так он утверждает. «Я говорил ему, что он может смертельно заскучать, но он мне не поверил». «Вот уж ни за что не поверю, что с Мэттом соскучишься», — сказал сын Тайлин. Его поклон предназначался всем, но темные глаза задержались на Бергитте. «Мне никогда не было так весело, как в ночь с Вован. Мы тогда славно попьянствовали с Мэттом и стражем леди Илэйн, хотя, по правде говоря, я мало что помню». Казалось, он не узнал в Бергитте стража, о котором говорил. Странно, ведь она обычно заглядывалась на совсем других мужчин. Беслан, хорош собой, может, даже чересчур, не того типа, который привлекал ее внимание. И Бергитта лишь слабо улыбнулась в ответ и даже поежилась под его испытующим взглядом. В эту минуту, однако, Мэтта не волновало, как она себя ведет. Очевидно, Беслан не подозревал, что произошло между ним и Тайлин. Иначе его меч уже наверняка покинул бы ножны. Но все-таки Мэтту меньше всего на свете хотелось провести целый день в его обществе. Это было бы мучительно. В отличие от матери, Беслан все же имел определенные понятия о приличиях. Только вот Беслан... Он вытянул из Мэтта это проклятое обещание провести вместе все праздники и отнесся к нему на диво серьезно. Чем больше и горячее Мэтт, вполне согласный с Налисином, убеждал Беслана, что ничего интересного их сегодня не ожидает, тем настойчивее держался сын Тайлин. Постепенно лицо его начало мрачнеть, и у Мэтта мелькнула мысль, что если продолжать в том же духе, Беслан вполне может пустить в ход меч. Ладно, обещание есть обещание. Кончилось тем, что когда он вместе с Налисином и Бергитте покидал дворец, полдюжины этих идиотов в перьях с важным видом шествовали следом. Мэтту почему-то казалось, что этого не произошло бы, оденься Бергитте, как обычно. Все они, глупо улыбаясь, так и пожирали ее взглядами. «С чего это ты так завертелась, когда он принялся на тебя пялиться?» — пробормотал Мэтт, плотнее затягивая тесемки своей орлиной маски, когда они уже пересекали площадь Молхара. «Я не вертелась. Я просто слегка подвинулась». Ответ Бергитте настолько вопиюще не соответствовал действительности, что в любом другом случае Мэтт просто расхохотался бы. Внезапно она снова усмехнулась и понизила голос, чтобы ее мог слышать только Мэтт. «И впрямь забавно, когда на тебя обращают внимание. Я тебе это как-то говорила. На мой вкус, все эти молодые люди слишком хороши. Но это вовсе не означает, что мне не доставляет удовольствия когда они смотрят на меня. «Ой, смотри, какая хорошенькая!» — добавила Бергитта, кивнув на пробегавшую мимо стройную женщину в голубой маске совы, наряд которой состоял из куда меньшего количества перьев, чем у Риселли. Это была еще одна из особенностей Бергитты. Она могла ткнуть Мэтта локтем под ребро, чтобы обратить его внимание на симпатичную девушку, на которую, по ее мнению, ему будет приятно взглянуть с такой же готовностью, как любой мужчина. При этом она рассчитывала, что он, в свою очередь, при случае обратит ее внимание на то, на что ей больше всего нравилось смотреть. На самого безобразного мужчину, который оказывался поблизости. Не имело значения, что сегодня ей вздумалось вырядиться так, чтобы выглядеть полуголой. Нет, голой всего на четверть, точнее говоря. Все равно она, ну, друг. Занятная штука мир, как выясняется. Одна женщина, которую он воспринимал просто как хорошего собутыльника, и другая, преследовавшая его с тем же упорством, с каким он сам обычно волочился, за приглянувшейся ему красоткой. Даже с большим, если уж на то пошло. Он никогда не преследовал ту, которая давала понять, что не хочет этого. Очень странный мир. Солнце прошло только половину пути к зениту, а улицы, площади и мосты уже были запружены празднующими. На всех перекрестках давали представления акробаты, жонглеры и музыканты в расшитой перьями одежде. Смех и крики подчас заглушали музыку. Люди победнее довольствовались тем, что привязывали к волосам голубиные перья, которые подбирали с мостовой шнырявшие в толпе нищие и уличные мальчишки. Но чем тяжелее кошельки, тем наряднее оказывались маски и костюмы. Наряднее и зачастую непристойнее. И мужчины, и женщины сплошь и рядом были прикрыты только перьями и казались более обнаженными, чем Риселли или та женщина, что повстречалась на площади Молхара. Сегодня на улицах и вдоль каналов почти не попадалось торговцев, хотя некоторые лавки вроде были открыты, и, разумеется, распахнули двери едва ли не все таверны и гостиницы. Но тут и там в толпе встречались повозки, по каналам медленно скользили баржи, передвигаемые с помощью шестов. И на тех, и на других высились платформы, где расположились парни и девушки в ярких птичьих масках, целиком скрывающих лица, с раскидистыми, иногда возвышавшимися чуть не на 3 фута хохолками. Они принимали различные позы, вертелись и махали руками с привязанными к ним разноцветными крыльями. Стремительные движения мешали разглядеть детали костюмов. Хотя это, в общем, не имело значения, учитывая, что представляли собой костюмы. По словам Беслана, эти спектакли, как их называли, обычно происходили в залах гильдий или в частных дворцах и особняках, а не на улицах. Как правило, почти весь праздник отмечали по домам. И дело было не в снеге, он не выпадал в Эбудар, даже когда погода не была такой ненормально жаркой. Беслан обронил как-то, что ему хотелось бы разок в жизни увидеть снег. По-видимому, даже бесснежная зима бывала достаточно холодной, чтобы отбить у практически голых людей охоту шататься по улицам. Сейчас, когда зимой даже не пахло, никому не хотелось сидеть дома. «Подожди, пока наступит ночь», — сказал Беслан. «Вот тогда и в самом деле увидишь кое-что интересное». Закатится солнце, а вместе с ним исчезнут и запреты. Поглядывая на пробиравшуюся сквозь толпу высокую стройную женщину в маске, плаще из перьев и всего с шестью или семью перьями на теле, Мэтт задавался вопросом, какие еще запреты осталось нарушить гулякам? Он чуть не прикрикнул на нее, чтобы она прикрылась плащом. «Очень мила, но нельзя же появляться в таком виде на улице, перед светом и перед всеми». За повозками, на которых происходили спектакли, увязывались люди. Они кричали и смеялись, бросая выступающим деньги, а иногда сложенные записки. Все это создавало толчею на улицах. Завидев очередную платформу, Мэтт старался опередить ее в надежде, что она свернет на поперечную улицу, или дожидался, пока спектакль минует перекресток или мост. Пока они ждали, Бергитта и Налисин швыряли монеты чумазым мальчишкам и еще более грязным нищим. Точнее, швырял Налисин. Бергитта сосредоточила свое внимание на детях и всовывала монеты в их грязные ладошки, точно подарок. Во время одной из таких остановок Беслан неожиданно положил ладонь на руку Налисина и возвысил голос, стараясь перекричать шум толпы и какофонию музыки, несшейся, по крайней мере, из шести разных мест. «Прости меня, тайренец, но не ему!» Оборванный нищий, настороженно озираясь, попятился в толпу. Со впалыми щеками, костлявый, он растерял даже те жалкие перья, которые сумел найти и воткнуть себе в волосы. «Почему?» — с недоумением спросил Налисин. «У него на мизинце нет медного кольца», — ответил Беслан. «Он не состоит в гильдии».
«О, свет!» —
воскликнул Мэтт. «В этом городе человеку нельзя даже милостыню просить без разрешения гильдии». Может, дело было в его возмущенном тоне? В грязном кулаке нищего мгновенно возник нож, и он бросился на Мэтта, целясь ему в горло. Мэтт, не раздумывая, схватил нищего за руку и, резко развернувшись, отшвырнул его в толпу. Кто-то выругался в адрес Мэтта, кто-то в адрес растянувшегося на мостовой нищего. Нашлись и те, кто швырнул ему монету. Краешком глаза Мэтт заметил второго тощего оборванца, который, оттолкнув Бергитте, тоже устремился к нему с длинным ножом. Но он глупейшим образом недооценил эту женщину. Очевидно, его ввел в заблуждение ее наряд. Она выхватила откуда-то из-под перьев непонятно где спрятанный нож и вонзила его под мышку оборванцу. «Берегись!» — крикнул ей Мэтт, выдернул из рукава нож и метнул его. Нож просвистел мимо лица Бергитте и застрял в глотке еще одного нищего, который едва не всадил ей клинок между ребер. Внезапно их со всех сторон окружили нищие с ножами и утыканными шипами дубинками. Раздались крики и вопли. Люди в масках пытались вырваться из круга дерущихся. Налисин полоснул кого-то по лицу так, что тот завертелся на месте. Беслан заехал другому в живот, а его разряженные друзья яростно сражались с остальными. Больше Мэтт ничего толком не успел разглядеть. Он обнаружил, что стоит спина к спине с Бергитте, лицом к противникам. Он чувствовал ее движение, слышал ее проклятие, но почти не осознавал всего этого. Мэтт знал, что Бергитте сумеет позаботиться о себе, тогда как сам, глядя на двоих оказавшихся перед ним мужчин, сомневался, что ему удастся это. У одного из нападавших, громадного детины с беззубой ухмылкой, была только одна рука и морщинистая впадина на месте левого глаза. Но в кулаке он сжимал дубинку длиной не меньше 2 футов, окованную железными скобами и утыканную похожими на стальные колючки шипами. Его маленький приятель с хитрой физиономией сохранил оба глаза и несколько зубов. Несмотря на впалые щеки и руки, состоящие, казалось, из одних костей и жил, он двигался точно змея, непрерывно облизывая губы и перекидывая из руки в руку ржавый кинжал. Нож Мэтта был покороче, но все же достаточно длинен, чтобы нанести смертельный удар. Мэтт взмахивал им в сторону то одного, то другого, и так они, пританцовывая, кружились, выжидая, кто ударит первым.
«Старому другу это не понравится, Спар», — прорычал тот, что покрупнее, и второй с хитрой физиономией рванулся вперед, по-прежнему перебрасывая из руки в руку ржавый клинок. Нападавший никак не ожидал, что в левой руке Мэтта неожиданно появится еще один нож и полоснет его по запястью. Кинжал зазвенел по каменной мостовой, но хитролицый все равно бросился на Мэтта. Когда другой нож вошел ему в грудь, он пронзительно взвизгнул, широко распахнув глаза и судорожно обхватив Мэтта руками. Усмешка громилы сделалась еще шире, он шагнул вперед, занеся дубину. Ухмылка исчезла, когда двое нищих с рычанием навалились на него и принялись дубасить. Удивленно взирая на происходящее, Мэтт отпихнул от себя труп хитролицего. На протяжении 50 шагов улица опустела, если не считать участников схватки. Повсюду на мостовой сражались друг с другом нищие, причем, как правило, 2-3, а иногда и 4, били одного, действуя дубинками и камнями. Беслан с окровавленным лицом, ухмыляясь, схватил Мэтта за руку.
«Пора убираться отсюда! Пусть братство нищих само заканчивает выяснение отношений. Нет никакой чести в драке с нищими. Кроме того, гильдия обычно не оставляет в живых тех, кто к ней примазывается. Держись за мной!»
Налисон хмуро посмотрел на Беслана. Тайринец тоже явно не считал для себя честью драться с нищими, а потом перевел взгляд на его друзей. Костюмы у некоторых пострадали, а один потерял маску, и на его лбу был небольшой порез. Однако даже он ухмылялся. Бергитте, насколько мог судить Мэтт, не получила ни царапинки, а платье на ней выглядело почти так же, как во дворце. Ее нож исчез. Казалось невероятным, что его можно спрятать под перьями, и все же именно так и произошло. Мэтт ничего не имел против того, чтобы убраться подальше, но все же проворчал. «Нищие всегда так бросаются на людей в этом городе». Беслану могло не понравиться, если бы Мэтт назвал его город проклятым, как вертелось на языке. Тот в ответ засмеялся. «Ты таверен, Мэтт! Вокруг таверена всегда что-то происходит». Мэтт заскрежетал зубами, постаравшись изобразить на лице улыбку. «Будь проклят этот дурак! Будь проклят этот город! Будь проклято его дурацкое таверенство!» Может, лучше бы нищий добрался до его глотки. Тогда не пришлось бы возвращаться во дворец, где Тайлин снимет с него шкурку, точно со спелой груши. Ха, неплохая идея. Глядишь, скоро она и вправду начнет называть его своей маленькой грушей. Будь все оно проклято. На улице между Красильней и Розой Элдара тоже шлялись гуляки, хотя на них было чуть побольше одежды, чем на тех, которые встречались в центре города. По-видимому, нужно иметь кучу денег, чтобы позволить себе расхаживать почти нагишом. Хотя акробаты,
выступавшие на углу около купеческого особняка, были близки к этому. Босые мужчины, голые по пояс, в тесных, ярких, разноцветных штанах, женщины в еще более плотно облегающих штанах и почти прозрачных блузах. У всех в волосах торчали перья, как у весело подпрыгивающих музыкантов, играющих перед маленьким особняком. Там были женщина с флейтой, еще одна с изогнутой черной трубой, такой длинной, что конец ее опускался чуть не до колен музыкантши, и барабанщик, изо всех сил колотивший своими палочками. Дом, за которым Мэтт и остальные собирались наблюдать, выглядел так, будто там все вымерли. Сегодня чай в Розе оказался, как обычно, хуже некуда, и все-таки он был гораздо лучше вина. Налисин налег на кислое местное пиво, Бергитта поблагодарила Мэтта неизвестно за что, в ответ он лишь молча пожал плечами. Оба усмехнулись, глядя друг на друга поверх чашек. Солнце поднималось все выше. Бесланд сидел, качая пятку одного сапога носком другого, а потом наоборот. Но его друзья начали проявлять нетерпение, которое не погасили даже постоянные напоминания о том, что Мэтт Таверен. Драку с нищими трудно отнести насчет обычных завихрений вокруг Таверена. Улица была слишком узка, чтобы по ней могла проехать платформа со спектаклем. Среди снующих мимо женщин попадалось не так уж много красавиц, и даже лицезрение Бергитты, казалось, наскучило приятелям Беслана, когда стало ясно, что она не склонна проявить интерес к кому-нибудь из них. Наконец, они, громко выражая сожаление по поводу того, что Беслан не желает присоединиться к ним, поспешно распрощались и ушли на поиски чего-нибудь повеселее. Налисин в очередной раз пошел прогуляться по переулку мимо красильни, а Бергитта исчезла в сумрачных глубинах Розы, чтобы поискать выпить, как она выразилась, чего-нибудь поприличнее. «Никогда не думал, что стражи могут одеваться так, как она», — сказал Беслан, снова поменяв ноги. Мэтт удивленно посмотрел на Беслана. Острый у него глаз. Она ведь ни разу не сняла маску. Но главное, что ему неизвестно, а... Надеюсь, Мэтт, ты не разочаруешь мою мать. Мэтт от неожиданности захлебнулся, обрызгав случайных прохожих. Кое-кто из них сердито посмотрел на него. А стройная женщина с очень милой, хотя и небольшой грудью, одарила его улыбкой из-под изображающей крапивника голубой маски. Заметив, что он оставил ее улыбку без внимания, она топнула ногой и гордо удалилась. К счастью, никто из прохожих не рассердился настолько, чтобы перейти от возмущенных взглядов к действиям. А может, к несчастью. Сейчас Мэтт не обратил бы внимания, даже если бы 6 или 8 человек угрожающе подступили к нему. «Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросил Мэтт. Беслан повернул голову и посмотрел на него широко раскрытыми от удивления глазами. «Как что?» «То, что ты ей нравишься, конечно. С чего это ты так покраснел? Сердишься? Почему?» Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался. «Ты думаешь, я стану сердиться?» «Прости, Мэтт, я забыл, что ты чужестранец. Мэтт, она моя мать, а не жена. Отец умер 10 лет назад. К тому же она всегда говорила, что из-за своих бесконечных дел он уделял ей не слишком много внимания. Если хочешь знать... Я даже рад, что она выбрала именно тебя. Ты мне нравишься. Куда ты?» Мэтт не осознавал, что оказался на ногах, пока Беслан не задал этого вопроса. «Я просто пойду немного проветрюсь», а то в голове туман. Но, Мэтт, ты ведь чай пьешь. Увернувшись от зеленого паланкина, Мэтт краешком глаза заметил, что дверь того дома распахнулась, и оттуда выскользнула женщина в плаще с голубыми перьями, накинутом поверх платья. Не раздумывая, в голове у него все слишком перепуталось, чтобы хорошо соображать, Мэтт кинулся за ней. Беслан все знал. Он одобрял. Его собственная мать. И он, Мэтт.
«Мэтт!»
— крикнул вслед ему, вынырнувший из переулка Налисин.
«Куда ты?»
«Если я не вернусь к утру», — отрывисто бросил Мэтт через плечо, — «скажи им, пусть ищут это сами». Он торопился за женщиной, ошеломленной, не слыша криков Налисина и Беслана. Этот парень все знал. Они все ненормальные здесь, в Эбудар. Сейчас он даже не обращал внимания на то, что кости продолжают вертеться у него в голове. Из окна комнаты, в которой проходили собрания, Риана провожала взглядом Солайн, устремившуюся по улице в сторону реки. Какой-то парень в куртке бронзового цвета кинулся за ней, но это Рианны не волновало. Попробует пристать к ней и очень быстро убедиться, что Солайн не интересуется мужчинами и не слишком терпелива с ними. Рианна не смогла бы объяснить, почему сомнение охватило ее настолько сильно именно сегодня. Вот уже несколько дней оно возникало по утрам и исчезало с заходом солнца. Все это время она боролась с ним, придерживаясь строгих правил, которые они не осмеливались называть законами. Этот приказ был отдан еще 5 ночей назад, когда луна достигла половины. Но сегодня она больше не могла оттягивать решение, дожидаясь подходящего момента, и слова приказа, казалось, слетели с ее уст сами собой. Никаких признаков двух этих молодых дурочек, назвавшихся Илэйн и Найниф, в городе не замечено. Хвала свету! Нет необходимости рисковать и принимать опасные решения. Вздохнув, Риана повернулась к остальным, которые стояли, дожидаясь, пока она опустится в кресло. Так и следует. Все должно быть как всегда. И секреты свои нужно хранить, как они всегда это делали. Но у нее не бывало предсказаний или чего-то в этом роде, и все же не исключено, что столь отчетливо возникшее побуждение возникло не случайно. 12 женщин выжидающе смотрели на нее. «Я считаю, что всех, кто не носит пояс, в самое ближайшее время нужно отправить на ферму. Ваше мнение?» Дискуссия не затянулась. Конечно, все они были старшими, а она главенствовала среди них. По крайней мере, в этом им не возбранялось вести себя, как Аис Седай.